хотим видеть дальше, чем окна дома напротив. Мы хотим жить, мы живучи, как кошки. И вот мы пришли заявить о своих правах. Да, слышишь шелест плащей, а дамы. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Точка зрения». Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Русланом Ткаченко, экспертом в сфере образования, воспитания, семейной политики и работы с молодежью. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Мы будем с вами говорить на очень важную тему. Она волнует, думаю, большинство людей – у кого есть дети, внуки, мы будем говорить о молодежи. Хотелось бы сказать о том, что это должно волновать саму молодежь, но поскольку в такой период, так сказать, бурной молодости редко бывает, что люди имеют какую-то общую картину мира, уже сформировавшееся мировоззрение, идет поиск, идет, так сказать, кипучая жизнь, и не всегда она направлена на созидание. И вот очень многие озабочены, особенно внутри церкви, тем, какие формы, как правильно, как найти общий язык с молодежью. Давайте начнем с того, вот как бы определимся в терминах. Вот для вас что такое молодежь?
Ну, для меня молодежь — это, во-первых, область моей работы, моей деятельности. Я преподаватель в ВУЗе. Я тренер, я не бизнес-тренер, потому что я работаю не с коммерческими структурами, а так был бы бизнес-тренером. То есть я провожу тренинги и, как правило, для молодежи. То есть это непосредственно моя среда, в которой я пребываю постоянно. И в этом году, который прошел, мне повезло в том плане, что поскольку преподавать и проводить массовые тренинги было практически невозможно, у меня было много времени. И я его посвятил как раз размышлениям очень серьезным, что такое молодежь, что такое молодежь церкви, что такое церковь для молодежи.
И... То есть осмыслению каких-то важных вещей, которые касаются вот этого среза нашего общества, это наше будущее.
У меня было очень много практики работы с молодежью, а вот ну, это такой символ времени, когда тебе нет возможности остановиться и подумать, вот, что ты делаешь, а для чего ты делаешь. А у меня такая возможность появилась. И вот просто такой набросок из личной жизни. Я свои вот идеи, что делать с молодежью в православной церкви, рассказываю своему коллеге, он говорит: слушай, как ты додумался? Это же, с одной стороны, так понятно, так просто, но никто же до тебя до этого не додумался. Я говорю: а кто еще мог целый год валяться на печи, ничего не делать, а только размышлять? Вот я благодарен этому году, потому что многие вещи, которые где-то под корки плавали-плавали, они вот собрались в кучу.
Но надо сказать, что при том, что вы еще очень молодой человек, при всем при том у вас трое детей, то есть эта проблема для вас насущная, она вас, конечно, волнует, и не зря вы выбрали, очевидно, такой род деятельности.
Это, естественно, началось рождение первой дочки, и мы еще до рождения уже пошли на курсы с женой, курсы подготовки к родам, курсы подготовки к воспитанию, и поэтому я вот не зря эксперт в сфере воспитания, образования и семейной политики, я уже лет 20 практически занимаюсь только этим. И молодежь для меня не просто какой-то вырванный кусочек, что вот есть какая-то вот молодежь от 14 до 30, а для меня это вот что-то растущее со времен зачатия, вот оно растет, становится молодым, а потом становится взрослым, моим коллегой и так далее. То есть у меня целостный комплексный подход. Но если конкретно говорить, вот что мы понимаем под молодежью, на самом деле явление очень молодое. Только в 60-х годах прошлого века стали говорить об этом как о чем-то таком самостоятельном. Первые научные работы, где есть слово «молодежь», это тоже 68-й год в СССР. И вообще молодежью стали заниматься во всем мире как раз в это время. Почему? А потому что она проявилась. То есть раньше, как было, ну вот, допустим, кстати, старую имперскую Россию, есть ребенок, он при родителях, и он как бы вот ребенок, он немощный. А потом он вырос, женился, и все, ты уже не мальчик, но муж, но тебе уже все обязанности взрослого человека.
Простите, в имперской России, аграрной стране, большая часть населения крестьянства, там вообще детство заканчивалось, в нашем понимании, очень быстро, потому что ребенок с самого чуть ли там, ну, с нескольких лет уже включен был в общую патриархальную жизнь крестьянской семьи, и он был занят трудом от и до, и переходил из этого разные стадии, вот пока действительно не обретал свою семью. Это вообще отдельная история. Но я бы хотела сказать по поводу 60-х лет. Тут вопрос такой сложный, потому что на Западе шли свои процессы, и мы знаем, что именно в это время произошла так называемая сексуальная революция в 60-е. И именно тогда появились вот эти движения в теперешнем понимании субкультуры. Тогда это хиппи называлось, это ЛСД. Это очень много серьезных вещей, которые трансформировали не в лучшую область молодежи, и потом это постепенно перекочевала к нам.
Вот вы совершенно правы. Дело в том, что одно из первых определений молодежи – это молодое поколение, проходящее социализацию. А социализация – это принятие кодов каких-то. Но ребенок, он же тоже в семье проходит социализацию, он тоже воспринимает какие-то культурные коды от своих родителей. И почему заговорили об этом именно в 60-е годы? Правильно говорили вы, раньше ребенок рос в семье, он был в рамках семьи, потом в рамках общины и в рамках церкви. И поэтому была постоянная передача вот этого поколенческого опыта. А потом получилось так, что вдруг появился некий другой совершенно культурный код – хиппи, ЛСД. И предыдущее поколение подумало, а мы же этому не учили. Откуда взялось это? Вот это место, куда появилось, вот воткнули новый культурный код. И тогда как раз и стали выделять эту молодежь.
Но это, можно сказать, антикультурный код, если так уж говорить. С точки зрения нормальности.
Если брать по позицию какие-то ценности, позицию истины, то да. Но имеется в виду технически так вот, что человек рос в одном культурном коде, а потом показал, что он в другом. И вдруг стало понятно, что молодежь – это действительно некое другое состояние. Они еще проходят социализацию, но еще до конца не социализированы, но при этом уже имеют какую-то некую основу, свою, ну, какую-то свою субъектность, свое желание, свою волю. И тогда стали выделять молодежь уже непосредственно, ну, что это некая такой иная часть общества, иная субкультура, и с ней нужно по-другому работать. И самое главное, поняли, что это инвестиция. То есть, если ты сейчас в эту молодежь что-то вложишь, то потом общество будет именно таким.
Если говорить с этой точки зрения, то в то время существование двух противоположных лагерей, страны капиталистические и страны социалистического лагеря, предлагали как бы две разные модели, поскольку у них уже в то время направление было на будущее общество потребления, может даже сам капитализм подразумевает общество потребления. У нас же работа с молодежью предполагала некий такой позитив. Ударные стройки, какие-то сверхзадачи, там БАМ, строительство, целины, освоение. Это тоже было в этом смысле как бы работа вот с пассионарной частью населения, конечно, молодой. Вот комсомольцы. Это все-таки противопоставлялось до определенного момента. Хотя на том же Западе, если судить даже по кинематографу, очень долго христианская культура, в том числе, она имела свой вес. Но как-то после 60-х это очень изменилось в худшую сторону.
Я поддержу этот тезис, я сейчас его усилю. Во-первых, я считаю, что молодежь появилась как раз в 19 веке. 19 век, особенно для России, это время перехода из аграрной, феодальной структуры в капиталистическую. То есть как раз разрушение семьи и вот такое влияние семьи и общины произошло именно тогда, когда люди стали уходить работать на фабрике, и там ребенок уже перестал быть частью этого процесса. Кстати, если мы посмотрим вот нашу классику, там «Отцы и дети», того же самого Печорина, Онегина, Чацкого, все эти люди – это молодые люди, просто в те времена не знали, что есть молодежь, и к ним относились как к взрослым. А проблемы-то у них были молодые.
Ну тогда продолжительность жизни была такая маленькая, что они уже не доживали, будучи молодежью, до, в нашем понимании, зрелого возраста. Очень умирали часто
молодыми. Я сейчас не про время, а смотрите, что случилось. Вот Базаров, «Отцы и дети», он проповедовал нигилизм. А где он его взял? Его не было. То есть это как раз и есть то самое явление, когда вдруг появляется неизвестный культурный код.
Опять же, он пришел с Запада.
Печорин, он там про фатализм свой.
Дело в том, что это разные слои. Опять же, если мы берем с точки зрения социологии, все-таки это разные слои общества. Там дворяне, это разночинцы. Это очень важные моменты, если бы не брать, так сказать, религиозную сторону жизни.
Тут сама технология, что появляется вот молодой человек, который воспринимает чужой какой-то код, которого не было, и его не только он его сам воспринял, но он его передает другим. То есть молодежь, она не только социализируется, но и социализирует общество. Вот это очень интересное явление. Оказывается, молодежь не только учится, но и учит нас, в том числе и взрослых, вообще все общество. И в Америке в конце 90-х, а потом, кстати, и в России появилась эта вот протестантская союз молодых людей, христианский союз молодых людей, у нас назывался «Маяк». А потом, когда случилась революция, появился комсомол, что такое? Это коммунистический союз молодежи. Вот не молодые люди, как раньше называли, а вот именно молодежь. Это, в принципе, как раз советские и первые поняли. И вот комсомол, конечно, это противопоставление вот этой западной структуре. Но здесь вот как раз мы переходим к проблеме церкви. Да, была позиция коммунистическая, комсомол, была западная, ну, какое-то время, конечно, базируется на христианстве, а именно в России русская православная церковь была в гонении. И она не могла заниматься молодежью. То есть вначале она вообще ничем не могла заниматься, она была в откровенном гонении. Не то чтобы вопрос, как заниматься молодежью, вопрос был выжить.
Там запрещалось вообще проповедовать, то есть это было наказуемо, нельзя было Слово Божие нести, и тогда наша культура, кино, литература, они как бы заменили кафедру, откуда звучали слова о ценностях вместо церкви, как было раньше.
Да, а в 60-е годы, в 70-е, когда появилась молодежь, когда с ней стали работать, когда ее все начали изучать, вот это самое важное, ее стали очень серьезно изучать, потому что ты не можешь управлять тем, что ты не понимаешь, нужно знать его все свойства. И все активно стали изучать молодежь, знакомиться с ней. А церковь в это время уже вроде бы как было послабление, но ей было запрещено работать с молодежью. Ты давай отпевай, ты крести, но не трогай комсомольцев. Вот за это по рукам стучали очень жестко. То есть у церкви получается, когда был всплеск интереса к молодежи, церковь в этом не участвовала.
Мало того, мы знаем, на религиозные праздники храмы окружались, и молодежь вообще, представители молодежи просто их не пускали, стояли кордоны из комсомольцев с красными повязками. И только какими-то ухищрениями можно было вообще пройти в храм. Вот такие жесткие были меры. Не говоря уже о том, что до этого не так давно прошли серьезные репрессии, где были репрессированы очень молодые люди, в том числе верующие.
Совершенно верно. И таким образом церковь не имела опыта работы с молодежью. А это очень важно, ведь многие вещи мы можем познать только на протяжении времени, имея историю работы. Допустим, какие-то там серьезные империи, они не могут просто вот появиться, вот страна, пусть она будет империей. Нет, это вызревание историческое. То же самое работа с молодежью, оно должно иметь некоторый опыт. А у нас его, если, допустим, протестанты, они как в конце 19 века запустили работу с молодежью, так они до сих пор ими работают.
Вы совершенно верно заметили. Мало того, надо сказать, что вот в эти 70 лет для церкви это вообще во многом был перерыв, разрыв и преемственности, ну, не считая того, что духовная преемственность, слава Богу, сохранялась, но и богословской мысли, и уж тем более работы с молодежью. Не писать работы об этом, ну, открыто вообще невозможно было, не изучать этот вопрос.
Тут сложнее. Дело в том, что если какая-то традиция христианская, она осталась, она сохранилась, то мы же говорили, что молодежи до 19 века не было до 19 века. Получается, что работ по работе с молодежью не было, потому что не было понятия молодежь. Чем занималась церковь? Она воспитывала старцев, которые к себе как свет манили всех, и малых, и больших, и взрослых, и женщин, и детей, и мужчин. Там не выделяли молодежь, поскольку никто не выделял, в принципе, не было такого явления. И когда оно появилось, это явление молодежи, церковь в это время не занималась молодежью. То есть у нас нет ни традиции, ни опыта, ни новых знаний. И все это привело к тому, что вот 20-й век закончился, значит, начался 2000-е годы, появился у нас очень важный документ «Основы концепции социальной работы церкви». Он готовился очень долго, он готовился целой комиссией, его принимали на архиерейском соборе, то есть, условно говоря, с правовой точки зрения, это очень высокого класса документ.
Это выверено с массой специалистов, целая группа специалистов разных было, все это потом собиралось в одно, выверялось, это уникальный документ, уникальный, но, как оказывается, вот от вас я впервые узнала, что там не присутствует такого термина вообще, как молодежь.
А присутствует только, знаете, в контексте, что вот такая проблема, наркомания у нас есть, и наркомания очень сильно подвержена молодежь. Это вот единственное, где там молодежь употребляется.
А в позитивном плане вообще? А ведь это, как сказал педагог великий Пестолоце конца 18-го, начала 19 века, швейцарский педагог, сказал, что дети – это та армия, которая завтра без единого выстрела завоюет страну. А у нас почему-то вот даже не упомянули, как так получилось, странно.
Мне кажется, как раз и получилось, потому что церковь только отпустили из жутких застенков, она была побитая, помятая, и она, в принципе, реабилитировалась. И поскольку она до этого не работала с молодежью, а потом не знала, что эта молодежь есть. Это же документ, он же программный. Там по каждому направлению есть очень серьезные не то что описания, а задачи. Вот здесь нужно сделать то, здесь то. А там, получается, молодежь в этой программе нету ее, и задач на молодежную работу там не было. Документ вышел в 2001 году, но уже в 2006 уже пошли первые, ну, такие указания от патриарха, мол, пора работать с молодежью.
То есть осознание пришло. И тогда, по вашему утверждению, молодежь, так сказать, была направлена в социалку, то есть ее растворили вот в этой области и в этих определениях, сузив тем самым само понятие работы с молодежью, ее жизни, ее интересов.
Дело в том, что нормально для человека или даже для систем, там, для школы, допустим, вот я с коллегами очень много работал со школой, мы пытались изменить отношение учителей. То есть я представляю, насколько это консервативная среда и как трудно вроде бы простую мысль, причем, ну так для примера, мысль, что родители самые главные в образовании, многих учителей вызывало гнев и трясучку реальную.
То есть, чуть... Советского времени, да.
И они сейчас, это очень многие вот, учителя воспринимают, что мы же тут главные, мы тут всех научим, а когда им показывают, документ, где прямо написано, допустим, закон об образовании, там написано, что школа обязана помогать родителям воспитывать детей. Я говорю, вот помогайте, я пришел до трясучки. Это говорит о чем? О том, что нормально для человека профанировать непонятную ему вещь в то, что ему понятно. Это проблема любого внедрения. Ты что-то сказал слово, а народ такой, а я это знаю, оно вот так вот, ничего не знает.
Ну, на самом деле ведь подмена терминов тоже произошла, потому что образование – это образ и подобие, если этимологически, да, вникнуть в слово. А воспитание – это уже воспитание. У нас все в то время поменялось местами, и школа занималась образованием.
Знаете, когда я стал изучать вот это по развитию в школу, в том числе, я писал научную работу, я читал источники тех времен, когда тогда люди писали, я понимал, какой был галоп в голове. То есть все менялось, вот это вот перестрой образования в какую-то гуманистическую направленность, вот эти вот смены всех ориентиров, мы готовим специалистов или потребителей, они должны быть умными или должны быть счастливыми. Было огромное...
Странно, это все равно, что он должен быть синим или пахнуть, я не знаю, нет, знаете, запахи, и звуки или цвет. Это разные вещи.
Нет, нет, эта проблема очень актуальна, потому что вот сейчас, непосредственно, вот буквально в прошлом году, два профессора, один из Академии образования, второй из Московского педагогического государственного университета, то есть два таких ведущих, они спорили, причем у каждого 30-летний опыт преподавания. Один утверждал, что школа должна научить мыслить, а второй утверждал, что не мыслить, потому что есть многие люди, которые там не в состоянии мыслить, но при этом они должны уметь быть счастливы, что-то такое. Они на полном серьезе об этом спорили. Перед самым карантином в Московском педагогическом государственном университете, в центральном научном зале, там такой колонн и все, была научная конференция, где доклад зачитывал один из проректоров. Были проректора, были все там профессора, один круче другого. И они обсуждали новые ВГОСы. И человек доделал доклад «Эволюция ВГОСов». Он показывал, что в принципе в наших ВГОСах до конца непонятно, чему мы учим, цели образования. То есть то, что было тогда, даже сейчас не решено.
И, Руслан, простите, ведь с перестройкой у нас такие перемены произошли. Нам навязали с Запада не только нашу конституцию, но и модели всевозможные, тем более в образовании. То есть разрушение образования началось в Северной Европе, а вообще в первой, в самой Америке, намного раньше, чем у нас. И потом вот эти протоколы, так сказать, Болонская система, на которую перешли даже наши богословские школы, это же навязано было с Запада, потому что мы в контексте мировой истории сейчас существуем, но мы зависимы, получаемся.
Посмотрите, какая история. Стало понятно, что жить по-прежнему нельзя, СССР развалился, а как по-новому, это вот то, что получилось у меня в этом году, вынужденное безделье, позволило мне остановиться и подумать. А тогда не было возможности остановиться, не было возможности подумать, хватали, что есть, вот какое-то решение.
Почему-то очень системно в отрицательном плане, хватали и продолжается. Почему-то эта системность, она просматривается и в других странах, и у нас, это уже не то, что хватали.
Вы знаете, это лень дунь, потому что серьезные размышления на тему чего-то нового, придумать нового, это на самом деле очень серьезные затраты. Вот взять и придумать новое, вот церковь православная никогда не работала с молодежью, ей говорит, работай. Вот священник. У нас же тоже есть огромная проблема, у нас не выделяет отдельного человека на молодежку. Ему говорят, слушай, вот тебе храм, ты с него кормись, ты настоятель, и из полученных денег занимайся молодежкой. То есть получается, у настоятеля он занимается за молодежкой. Ему дают храм, храм убыточный, там он какой-то 300-летний, надо его отапливать, он там в Москве с кучу денег стоит. У него убыточный храм, он должен заработать на храм, еще из этих денег заниматься молодежью.
Еще свою семью прокормить, да.
Да, и вот такому священнику говорят: давай отчитывайся. А понимаете, в чем дело? Я на самом деле вообще вот очень позитивно настроен. Потому что сейчас можно заложить огромные дела, многовековые. То есть можно сейчас запустить проекты, которые будут работать веками. Потому что сейчас пауза. Сейчас закончились очень многие циклы. Там геологические, общественные, то есть там капитализм уже как явление заканчивается, что-то новое начнется. И можно заложить что-то такое, где православная молодежь будет доминировать.
А у вас это не замахнемся мы на нашего, так сказать, Шекспира или там Москва-Васюки, вот эти
сейчас,
прожекты?
Я сейчас это поясню. Дело в том, что если вы говорите о большом проекте, то вы делаете не спеша маленькие важные шаги. А когда вы думаете здесь сейчас, ну, допустим, смотрите, вот, ну, у нас уже возраст не молодой, мы должны думать о здоровье. Можно вот сейчас, у меня там болит голова, я быстренько наглотался таблеток, ну, ладно, прошло. Но на самом деле, если подумать, почему говорит голова, мне нужно сейчас не сажать организм на таблетки, мне нужно это перетерпеть, выставить совершенно другой режим жизни, вставать раньше, ложиться раньше, там, по-другому. И вот эти маленькие шаги приведут меня к долголетию. А таблетка сейчас от головы, она меня к долголетию не приведет. И очень скоро даже она перестанет работать, голова продолжит болеть. Такая модель, она работает и вот в том контексте молодежи. Можно сейчас вот резко представить, у нас молодежь, куда бы ее деть, как бы ей читаться. И мы делаем одни действия. А если мы спокойно рассуждаем, а что мы вообще хотим? Что у нас есть? Вот простая вот вещь, что я сейчас сказал, что церковь никогда не работала с молодежью, она на самом деле настолько простая, что о ней никто не задумывался. Пока я людям прямо не говорю, они такие: ух ты, ну это же вроде понятно. А почему мы раньше об этом не думали?
Когда перестройка случилась, когда стали отдавать храмы, и пошла первая волна, вот эти сети Господь забросил, первые призывы священников, все шло достаточно органично. Но это такой вал, с которого все началось. Там шло все сразу. Надо было восстанавливать храмы, нужно было воспитывать священников, нужно было, ну, все. В этом же контексте и возникала необходимость. Молодежь часто приводила своих родителей в храм. Так было.
Ну, потому что был голод, и тогда было нормально. Я сейчас вспомню такую вот, как бы модель для понимания, вот мой подход к молодежи. В Первую мировую Резенфорд, который вот атомные всякие дела делал, он же на самом деле был известный профессор, много чего знал, и его пригласили на заседание, обсуждали германские подводные лодки, стали топить английские корабли. И было заседание, мол, надо разобраться с этим. А он вроде сперва согласился, а потом отказался. Они такие: ты что, не патриот? Ну, мы там, Германия нас топит и тому прочее. Он говорит: а я узнал, там пришли новые данные о свойствах урана, типа они важнее. Говорит: куда важнее? Причем есть свойства урана. А на самом деле как раз это и дало возможность развития атомной промышленности, атомной военной, и привело к созданию атомной бомбы. И через шаг именно наличие атомных зарядов позволяет державе либо существовать, либо быть зависимой. То есть тогда нужно было разбираться с подводными лодками. Он говорит: ребята, это вот сейчас. Но чтобы в будущем что-то иметь.
Да, это сиюминутная задача, а нужны такие серьезные стратегические. Но у нас ведь даже на уровне страны как бы запрещено по Конституции наличие идеологии.
У нас немножко не так. Запрещено доминирующая идеология. То есть мы можем сформировать свою идеологию. Если там кто-то еще свою формирует, да пожалуйста, мы свою сформировали. То есть концепция, она такая пораженческая, нам запрещено. Запрещена доминирующая идеология, которая губит другие. Это не мешает нам создать идеологию. И вот получается, что народ бросился, грубо говоря, разбираться с подлодками германскими, а вот про развитие атома надо как-то остановиться и подумать. И вот сейчас есть возможность в молодежную работу заложить что-то такое мощное, что потом будет по своим свойствам, как тот атомный заряд, который сохраняет сегодняшний мир за счет того, что есть атомные заряды у базовых держав.
Но это замах мощный. Это очень такие планы. Если это не утопические, то это, конечно, очень интересно. И самое главное, главное, вот это дерзновение, что вы в эту сторону думаете в таком масштабе, это уже интересно.
Знаете, у меня, я технарь, у меня первое образование технический инженер и, соответственно, второй педагог, то есть у меня такой системный подход. Здесь же смотрите, какая история. Есть такая штука ТРИЗ, теория решения изобретательских задач. Это специально разработал у нас советский ученый потрясающий Альтшулер. Еще каждый раз выдумывать, сдать какое-то там наитие. Можно взять решение, искать по упражнению. Сделал одно упражнение, второе, третье, четвертое, получил ответ. А там есть такая вот штучка, что если у вас есть проблема, вы не можете решить, вы ее максимализируете. То есть сделайте ее еще более.
Гиперболизируете.
Ну,
да?
Пример такой: вот была выставка. Ребята, у них было мало денег, они купили самый дешевый стенд. Оказалось, этот стенд где-то в аппендиците. И люди, когда ходят по выставке, они туда не заходят. А им, чтобы купить выставку, нужно было, чтобы хотя бы пятая часть, 20% зашли. Вот они думают, а как привлечь? Они думали, не получалось. А потом один говорит, а давайте мы сделаем так, чтобы вся выставка пришла к нам, чтобы все посетители пришли к нам. И вот когда они так поставили задачу, у них получилось, и они окупились. То есть, пока ты в маленькой проблеме варишься, там ответа нет. Пример очень простой. Вот как раз непосредственно про нашу православную молодежь. Одна из сегодняшних проблем православной молодежи, что туда, ну, так вот, в мероприятия православной молодежи церкви идут, грубо говоря, по остаточному принципу. Кто не нашел себя уже по жизни где-то в другом месте, идет в молодежку. То есть, фактически.
Я не могу с этим согласиться на примере наших храмов, сильных приходов, которые есть.
Вы говорите про сильные приходы, у которых традиции, там еще что-то. Я говорю в принципе. Но смотрите, вот я давно при церкви, причем в хороших отношениях, я работал в аппарате патриаршей комиссии по семье. Сейчас я эксперт в синодальном отделе по молодежи. И, в принципе, много с кем видел. Есть такие небольшие там условно-богословские работы, такие статейки. И духовная жизнь у меня такая, ну, как бы так, выше среднего. И мои дети сами причащаются. То есть они вот старше 18 лет, средние 14, они спокойно готовятся. Я им как говорю, поехали в храм, мы сейчас уезжаем. Я говорю, слушай, я сегодня не готова, я лучше через 2 дня подготовлюсь, нормально скажу, причащусь. То есть действительно у них такая серьезная духовная жизнь. Но нигде в православной молодежке они не участвуют. У них есть свои проекты, они очень много учатся. И в воскресную школу не ходили, потому что я им давал материал больше, чем воскресная школа. И нигде по отчетам молодежной работы они не проходят.
А если вы не один такой, а если идет органическая такая жизнь церковной семьи, все зависит от многих нюансов, там, от занятости, от расположения, где живут люди. Может точно так же семья давать очень много, и человек может и не посещать воскресную школу.
Между прочим, одна из моих позиций, говорю, что по идее церковь должна так построить работу с родителями, чтобы родители так работали с детьми, чтобы потом с молодежью не нужно было отдельно работать. Правильно, когда этими вещами занимается семья. Но это тоже позиция, которую нужно обосновать и которую нужно принять как инструмент. И таких инструментов я предлагаю много. Так вот, возвращаясь к задаче, чтобы была понятна вот вся концепция буквально. Ко мне как-то обратился мой родственник, а он директор фирмы, значит, он был инженером завода строительного, а потом ее сделали фирмой. Ему нужно было выбрать человека на работу. Он говорит, у меня есть такой человек пришел, и я что-то сомневаюсь, брать не брать. Я говорю, ну расскажи про него. Он тут, а тут, а он протестант. Я говорю, ну, в принципе, я не знаю твоего конкретного человека, но протестанты, у них вот такие правила и порядки. Он говорит, о, тогда его беру. Дело в том, что если бы ко мне пришел человек и сказал, что я работал сейчас в православной молодежке, я бы, скорее всего, бы его, наверное, не взял как работника. Или очень сильно бы подумал.
А я бы его взяла бы на испытательный срок и посмотрела, как любого человека.
Нет, это как любого, понимаете, в чем дело? Протестанта он взял просто потому, что понимает, что протестант может получить. Так, и поэтому и задача.
Так надо... простите меня, но протестантизм – основа капитализма. Да. Поэтому у них и законы капитализма, и прибыльности…
Так вот смотрите, какая задача.
…заложена в самой системе.
Так вот мы, возвращаясь к тризу, что нужно максимализировать задачу. Сейчас, скорее всего, если человек скажет, что он работал в православной молодежке, то это скорее минус, потому что а что ты не мог, что ли, на работу нормально устроиться, там не мог, не знаю, семью в конце концов завести. Что там?
А при чем здесь молодежка, как она противоречит вот приобретению семьи?
Это я сейчас расскажу. Но все-таки вот эта вот задача сделать так, чтобы после прохождения православной молодежки, то есть человек прошел православную молодежку, приходит, говорит, а я был в православной молодежке. Тогда любой человек говорит: о, так ты классный, ты так много всего знаешь, ты так много всего умеешь, я тебя беру на работу сразу. Я говорю, какую можно поставить задачу максимум для того, чтобы ее реализовать. Вот если мы поставим, вот как сделать такую православную молодежку, чтобы приходит человек, нам нужен зам мэра. Ты кто? Я православная молодежь. Иди сюда, потому что ты точно справишься. Там, а нам нужен директор крупной фирмы. Ты кто? А я из православной молодежки. О, ты-то нам и нужен. То есть так поставить задачу себе, чтобы после православной молодежки человека с руками травали в любое место. Там, где нужно много думать, где сложное мышление, где умение коммуницировать, где умение видеть ситуацию там, и так далее.
Руслан, здесь некая крайность, понимаете, вы подмечаете это, нетрудно заметить, да, какие-то вот крупные недостатки, но есть ведь и такая вещь, церковь ведь, так сказать, богочеловеческий организм. И иногда, в большинстве случаев, может быть, который человек задерживается и остается в молодежке, в церковной среде, ему там комфортно, ему хорошо там, и он себя там находит, он находит единомышленников, и все-таки в этих нередко джунглях нашего лжекапитализма совершенно другие законы, а может, он настолько верующий, что ему хочется работать на благо церкви, а не обязательно идти куда-то там зам, мэр, хотя идея очень хорошая, то, что вы говорите. Тогда при такой постановке задачи надо, чтобы у нас было православное государство.
Во-первых, да, мы с коллегами, в том числе с экономическим образованием, в этой концепции развития молодежи рассуждали, в том числе экономические вопросы, то есть как работать в некапитализме. И, кстати, сейчас, когда капитализм, ну, он просто по развитию истории, он все заканчивается.
Ну да, вот. Он, можно сказать, меняет формы, и сейчас трансгуманизм, и как эксклюзивный вот капитализм.
В том-то и дело, что непонятно, какая будет форма. И как раз мы можем подготовить тех людей, которые будут в новой форме интересны. Мы еще, кстати, к этому можем вернуться. Именно про то, как экономические вот действия. Ну, это отдельная тема про экономизм, потому что экономика по Аристотелю совсем не то, что сейчас называется экономикой. И возврат настоящей экономики – это то, что как раз сейчас можно сделать за счет вот этой молодежи. Ведь чем молодежь была интересна? В нее кто-то со стороны внес новый смысл. И они заработали то же самое социальная эволюция, ЛСД, хиппи. Так и сейчас, получается, в эту же молодежь можно внести новые христианские смыслы с новым понятием экономики. Но я сейчас говорю о наборе инструментов, потому что когда мы говорим, что пусть наши вот, православные молодежь после наших мероприятий будут крутые специалисты, их все будут отбирать, это вот сейчас вопрос. Я на приходе чем буду заниматься? О, а давай я сделаю себе вот такую школу профессионализма. А другой говорит, а я что-то другое сделал. То есть у нас есть разные варианты, можно остановиться и подумать вот эти глобальные технологии. Дело в том, что сейчас с молодежью работают технично. Все силы, которые хотят изменить мир, они понимают, что если ты сейчас вложишься в молодежь, то эта молодежь будет такая. Когда меня спрашивают, а вот как вы вот прогнозируете развитие естественной там, социальной среды, я говорю, сейчас нету естественного развития среды. Сейчас есть чьи-то хотелки, которые формируются в проекты, и эти проекты технологично выполняются. И сейчас с молодежью работают технично. И если мы сейчас не будем работать с молодежью так же технично, то нас ее просто отберут. Вопрос не в том, что мы плохо работаем с молодежью, а вопрос в том, что другие работают с ней очень хорошо. Они десятилетиями ее изучали, чего мы не делали в принципе. Они ее прекрасно знают. Если мы сейчас так же технично не подойдем к работе с молодежью, будем просто, а вот как оно получится. И опять-таки тоже пример из жизни. Что получается, если просто пустить на самотек? Все хорошо, типа вот там человек православной молодежки помогает. Конкретный случай очень печальный. Ко мне обратилась одна девушка, которая много лет как раз тот самый волонтер православный. Она обратилась ко мне с просьбой найти ей православного психолога. Она живет одна с ребенком. То есть она то ли уже развелась, то ли зачала ребенка вне брака, и то грех. И извините мне, вот зачем нам такая работа с молодежью, зачем нам эти добровольческие фишки многолетние, когда после этого женщина смертельно согрешила.
А так вы что, хотите, что ли, набрать ангелов в целый отряд, которые будут уже готовы для Царства Небесного? Господь пришел в первую очередь грешникам. У нас беды бывают даже со священнослужителями, здесь, к сожалению.
Здесь ситуация такая, что это с ней произошло, когда она занималась именно православным добровольческим движением.
То есть из-за этого это произошло?
Не, во время этого, из-за этого или нет, это другой вопрос, но вот тот факт, что она вот много лет занималась добровольчеством православным, при этом вот так вот согрешила, это говорит о том, что что-то неправильно в этой постановке вопроса.
Один пример – это вообще не показатель, это все равно, что если же женщину бросил муж, значит, она скажет, что все мужики подлецы. Доходить до такого уровня обобщения – это несерьезно.
Ну, а тут бы как раз сейчас спору было бы зачитать тезисы из той самой основы концепции социальной работы церкви, где сказано, что работа не имеет смысла, если она не приводит к смирению, если плоды вашей работы не соразмерны евангельским.
Но если на один такой случай найдется 10 положительных, то что тогда?
Ну, к сожалению, не найдется, потому что вот была 20 лет назад написана эта концепция, а вот в прошлом году, когда патриарх был на день крещения Руси, день князя Владимира, он делал доклад такой своеобразный в храме Христа Спасителя. И он, в принципе, про это же снова говорил, что вот наша деятельность, она далека от того, что нам нужно и что мы хотим. Я, может, в следующей программе даже зачитаю этот текст, чтобы было понятно. Но здесь поймите мой подход. Мы можем обозначить глобальные задачи для православной молодежи. И шаг к этим задачам, он уже будет позитивный. То есть, допустим, мы не достигнем того уровня, когда любого православного будут хватать и говорить: «Ура, ура, ты был православной молодежкой, иди к нам работать». Допустим, мы этого не достигли. Но сама постановка вопроса, что православный человек, молодой человек пока работает вот в этой структуре, себя познал, познал свои профессиональные навыки, нашел свою стезю. У нас на приходе огромное количество людей, там директор одного предприятия, другого. Человек стал молодой делать какие-то мероприятия, участвовать. Его подметили. Ну, это какой-то специальный человек должен быть, который умеет, как таланты. Он видит, что у этого человека такие таланты. Он его так подкрутил, ага, точно, они есть. И он бьет: слушай, ты наш прихожанин, у тебя такая-то фирма. А вот смотри, человек, у него такие таланты, которые тебе нужны, бери его.
Да вон настоятель этим занимается, они знают своих прихожан и видят эти таланты. Наш покойный отец Дмитрий прекрасно разбирался в людях и видел это все. И столько проектов было основано впервые вообще в церкви. Это только им.
Это же отец Дмитрий. Это совершенно это вот уникально, понимаете? А мы говорим о технологии. Дело в том, что есть человек, который продает от Бога. Он много продает. Но если ты берешь человека, который такой, ну, средненький, и даешь ему технологию продажи, он будет продавать примерно столько же. Если ты этого гениального продавца еще технологиями его обучишь, он будет продавать еще больше. Конечно, у нас есть случаи, когда мы это видим, замечаем, но большинство священников не такие. Большинство священников, вот я специально собирал информацию, вот я вот поймал какого-то молодого человека, говорю: рассказывай, ты там в своей церковной среде, многие знаешь, как вы там? Говорит: да в принципе, говорит, у нас священники боятся молодых людей. У них в семинариях их не учили вообще в принципе коммуникации. Какой молодых? Он приходит, говорит: ну как, вот деньги на храм просит. Да не скудеет рука дающего, ну и пошел вон, такой: хорошо, я пошел. То есть они даже не могут выстраивать коммуникации.
Это неправда. У нас есть все в церкви, потому что священники не из космоса появляются, они из нашей среды.
Я собираю информацию с разных регионов.
Вы про регионы говорите, да?
Я же говорю сейчас про всю церковь. В регионах священники боятся говорить с молодежью, их не учат этому. И, соответственно, постановка задачи, если мы ставим для себя глобальную задачу, на пути к ее решению мы решаем вот эти мелкие задачи, мелкие.
Вот. Я объездила много и стран, и бывших стран СНГ, и вижу, например, да, вот когда, допустим, в Приднестровье, там в какой-то глухой Каменке, например, я вижу, что туда молодежь вообще не заходит, и у священников совсем другие задачи, допустим. А вот в любых местах, даже в том же Казахстане, где у них свой университет, я вижу совсем другую картину и вижу, как работают священники со своей паствой. И то, что ваш молодой человек, это тоже, конечно, есть, особенно из молодых подрастающих, просто они многие поставлены в условия, в такие тяжелые, это отдельная тема, серьезная внутри церкви. Но вот так вот всех одним чохом, как говорится, согласиться не могу.
Смотрите, не одним чохом. Конечно, есть случаи, когда получается. И это дает нам иллюзию, что все нормально. Но самое-то главное, мы уже обозначили, что церковь с молодежью не работала. Церковь с молодежью в итоге не работает, потому что не ставит перед собой вопрос, а что такое работа с молодежью? Вот берешь священника, спрашиваешь, что такое работа с молодежью? У нас первый смысл какой? Это волонтерство.
Не только волонтерство.
Чаще всего это первая мысль, что приходит — волонтерство. А у меня, в принципе, большие претензии к волонтерству, даже тому, что сейчас в России происходит с волонтерством. На Западе волонтерство было изначально, допустим, семейное. Это, как правило, христианские церкви, там католические, протестантские. И попытка нести свет Христов они реализуют в служении миру. И там волонтеры, они вот за счет этого.
Да у них на Западе и в католицизме даже практикующее монашество, как мы знаем, оно используется традиционно в социальной сфере.
А там... у нас получилось так, что у нас что такое волонтерство? Это вот была мифология Гайдара, Тимура и команда. На основе этой мифологии созданы были команды тимуровцев. И сейчас у нас все волонтерство — это массовое волонтерство, оторванное от семьи. А семейное волонтерство вообще не развито, хотя изначально нужно было быть источником. Я пытался найти материалы по семейному волонтерству, нашел 3 статьи, там, 10-го года, 14-го, точно такое. Эти статьи серии проблематизирующие, что где оно, объясните нам, что это такое.
Руслан, тогда объясните нам, что это такое, на ваш взгляд, и как вы видите структурно такое явление, как семейное волонтерство, вот в условиях нашей страны и наших особенностей.
Я бы сейчас хотел не про семейное волонтерство, а про то, что сейчас используется как волонтерство. Дело в том, что, по идее, волонтерство должно быть от избытка. Если у тебя есть лишние деньги, ты благотворитель. Если у тебя есть лишние знания, ты там, не знаю, наставник. Если у тебя есть какая-то, ну, не знаю, сила духа, если у тебя там мозг в порядке, ты можешь кого-то утешить, кому-то что-то объяснить. И сейчас у нас молодых людей, которые, как правило, безресурсные, у них и денег нет, у них и знаний нет, они сами такие вот какие-то покорёбанные, не пойми, чего они хотят.
Покорёженные.
Чего они от жизни хотят.
Нет, им понятно, все вокруг трубит со всех сторон об обществе потребления, стать таким, сяким. Быть успешным в понимании в таком западных кодов.
А успешны ли они сами при этом? Получается, что у нас человек, который сам не имеет ресурсов, которого самого вот-вот нужно будет так помогать, его хватает, говорит, а тебе иди волонтер, и он последние остатки силы бросает на волонтерство. А потом у него получаются какие-то собственные кризисы, и потом он уже наш клиент, мы его уже лечим и приносим ему там еду, потому что он не может встать. Вот есть даже в бизнесе такая вещь. Ты ставишь перед собой задачу, ты ее, допустим, за 3 недели решаешь, а потом неделю восстановления ресурсов должен восполнить.
Хорошо, а где взять и откуда черпать этот ресурс?
А вот как раз и первая задача для молодежи, которая может быть на молодежке. Приходит молодой человек. Мы его не хватаем, говорит, побежали, хватай ящик, давай мы сейчас разносим макароны. А мы его говорим, а как у тебя дела? Ты давно хотел гараж разобрать или балкон? Ты разобрал, у тебя получилось, давай поможем.
То есть та же гайдаровская команда, только внутри своего коллектива сначала помоги своему самому ближнему, да?
Знаете, в 90-е, когда только вот все это занавес порушился, был всплеск не только православной церкви, был огромный всплеск как раз тогда всяких сект и протестантских течений. И почему протестантские течения были популярны? А потому что вот приходит, вот жил советский человек, он был в одной системе, система порушилась.
Ну, у них есть, простите, есть вот называется охватить любовью, окутать любовью, или называется даже атака любовью, как-то так.
Это и есть восполнение ресурсов, то есть к ним приходит безресурсный человек, у которого нету своей уже любви, там, картины мира, он не понял, все порушилось. Они говорят, слушай, вот тебе картина мира, вот тебе тепло, вот тебе
энергия. За этим стоят корыстные цели, которые потом приводили к большим катастрофам.
За этим стоит, может, то, но они делали правильный шаг.
Вы прослушали первую часть беседы в рамках рубрики «Точка зрения» с Русланом Ткаченко, экспертом в сфере образования, воспитания, семейной политики и работы с молодежью. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.